товарищ, ваше удостоверение. Член следственной комиссии Тарасов Родионов, генерал Краснов, его начальник штаба. Проходите, товарищи. Куда вы, товарищ? К товарищу Антонову. Так с рук на руки нас передавали и вели среди непрерывного движения разных людей вверх и вниз на третий этаж, где, наконец, нас пропустили в комнату, у двери которой стоял два часовых матроса. Комната полна народу. Есть и знакомые лица. Капитан Свистунов, комендант Гатчинского дворца, один из адъютантов Керенского, а затем различные штатские военные лица из числа сочувствовавших движению. Настроение разное. Одни бледны, предчувствуя плохой конец, другие взвинченно веселы и что-то замышляют. Новая власть близка, источник повышения здесь, игра еще не проиграна. Кто сидит третий день, уже сорганизовался. Оказывается, кормят недурно, дают чай. Можно сложиться и купить сахар. Тут и лавочка специальная есть в Смольном. Но ведь это арест. Да, арест, отвечают мне, но будет и хуже. Вчера генерала Карачана, начальника артиллерийского училища, взяли, вывели за Смольный и в переулке застрелили. Как бы и вам, того же не было, генерал, говорит один. Ну зачем так, говорит другой. Может быть, только посадят в кресты или Петропавловку. В крестах лучше я сидел, говорит третий. Внимание, возбужденное нашим приходом, ослабевает. Каждый занят своими делами. Пришла жена одного из арестованных, они садятся в углу и тихо беседуют. Часы медленно ползут. В 2 часа принесли обед. Суп с мясом и лапшой, большие куски черного хлеба, чай в кружках. Рядом комната, бывшая умывальная институток. В ней тише. Я прошел туда, снял шинель и положил под голову и прилег на асфальтовом полу, чтобы отдохнуть и обдумать свое положение. Более чем очевидно, что Тарасов Родионов обманул, что меня заманили, и я попал в западню. В 5 часов я проснулся. Ко мне пришел Тарасов Родионов и с ним бледный лохматый матрос. «Вот», — сказал мне Тарасов, — «товарищ с вас снимет допрос». «Позвольте», — говорю я, — «поручик, вы обещали мне, что через час отпустите, а держите меня в этой свинской обстановке целый день. Где же ваше слово?» «Простите, генерал», — ускользая в двери, проговорил Тарасов. «Но лучшее наше помещение, где есть кровать, занято великим князем Павлом Александровичем. Если его сегодня отпустят, мы переведем вас в его комнату. Там будет великолепно». Матрос, назначенный для следствия, имел усталый, измученный вид. Он дал бумагу, чернила и перо и просил написать, как и по чьему приказу мы выступили и как бежал Керенский. Вдвоем с Сергеем Петровичем Поповым мы составили безличный отчет и подали матросу. «Теперь мы свободны?» – спросил Попов. Матрос загадочно посмотрел нас, ничего не ответил и ушел. Я долго смотрел, как сгущались сумерки над Невою и загорались огни на набережной и на мосту Петра Великого. Скоро темная ночь стала окном. В наших 2 комнатах тускло горело по 1 электрической лампочке. Кто читал, кто щелкал на машинке, учась писать, кто примащивался спать на полу. Кое-кого увели. Увели Свистунова, и пронесся слух, что он получает какое-то крупное назначение у большевиков. Увели адъютанта Керенского. Еще 3 выпустили. Всего оставалось 8 человек, не считая нас. И вдруг в комнату шумно, сопровождаемый Дыбенко, ворвался весь наш комитет 1-й Донской дивизии. «Ваше превосходительство!» – кричал мне Ожогин. «Слава Богу! Вы живы. Сейчас мы все устроим. Эти канали хотели разоружить казаков и взять пушки вопреки условию. Мы им покажем. Вы говорите, что это зависит от Крыленко?» Обратился Ожогин к Дыбенко. «Тащите ко мне этого Крыленко. Я с ним поговорю как следует». Он горел и кипел благородным негодованием. Этот доблестный донской офицер. И его волнением заражались и чины комитета. Сотник Карташов, не подавший руки Керенскому, фельдшер Ярцев и тот маленький казачок, что привязался к Троцкому. Все они были при шашках, в шинелях, возбужденной быстрой ездой на автомобиле и морозным воздухом, шумные, смелые, давящие большевиков своей инициативой. Дыбенко был на их стороне. Сам такой же шумный. Он, казалось, не прочь был пристать к этой казачьей вольнице, которой на самого Ленина начихать.